свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш собеседник сегодня Гасан Гусейнов, доктор филологических наук, античник и лингвист, преподаватель множества европейских и российских университетов и институтов, автор книг о Платоне, Эсхиле и Аристофане, книг о русском языке в политическом контексте времени, культурно-политический обозреватель «Немецкой волны» и французского международного радио. В течение последних 30 лет Гасан Чингизович перемежал в своей работе Европу и Россию. Сейчас живет в Германии.
Гасан, честно говоря, мы пригласили вас в подкаст «Зарубежье», поскольку вы историк античной литературы, знаете и преподаете древнегреческий. Но у меня для начала личный вопрос. Что значит «Зарубежье» в вашей жизни и вашей научной карьере?
С одной стороны, античная литература, классическая филология была для меня, как и для многих людей моего поколения, такой нишей, в которой можно было, так сказать, отсидеться от всякой современности. И это была ошибочная установка, потому что очень скоро стало ясно, что это никакая не ниша, а наоборот, такое странное окно, какой-то туннель в другой мир, в мир, прежде всего, европейской культуры, туннель с выходом на Ближний Восток. Для третьих это был туннель, наоборот, в североамериканские Соединенные Штаты, как когда-то у нас писали. И эта установка, видимо, была для меня ключевой, потому что, хотя я знал до довольно взрослых своих лет, что вот никогда не окажусь, например, в Италии или в Греции, но все-таки это был почти как в записных книжках Ильфа, за границей это миф о загробной жизни. А на самом деле волны Атлантического океана разбиваются о берега Жмеринки. Эти волны Атлантического океана, которые разбиваются о берега Жмеринки, создавали двойную перспективу. Одна перспектива была совершенно фантастическая, такая вот виртуальная. А другая перспектива была все-таки связана с мечтой. Я, например, всегда мечтал где-то, так сказать, оказаться, и я никаких планов не строил, ничего, но мне всегда казалось, что это какая-то другая жизнь. Вот есть верующие разных мировых религий, которые считают, что это наша жизнь не настоящая, а вот где-то есть настоящая жизнь, загробная, будет какое-то воздаяние. А у меня было представление совершенно фантастическое вот об этом мире, как там, что там. В начале 60-х годов, когда еще не кончилась оттепель, родители ездили с какими-то писательскими группами за границу и привозили, так сказать, свои впечатления. И все это кончилось в конце 80-х годов, в начале 90-х годов. И для меня общее ощущение до сих пор у меня в голове, в памяти моей, слова Александра Галича, которые он сказал, когда на радио «Свобода» говорил на эту тему. Он сказал, первое чувство, которое у меня было, когда я попал на Запад, это чувство обиды за то, как обворован, обкраден, он сказал своим замечательным выговором, наш народ, люди, как их обокрало это государство, эта система, не дав им возможности вообще увидеть мир, увидеть свет. Поэтому у меня были такие вот, ну, очень розовые очки перед тем, как отправиться куда-то. И когда я оказался впервые надолго, на много лет на Западе, я с одной стороны понял, как, в общем, невелик русский мир внутри этого большого мира.
Гасан, вы не только античник, но и лингвист. И позвольте вот какой вопрос вам задать. Сегодняшнюю эмиграцию часто сравнивают с первой волной столетней давности. И сравнивают с политической и культурной стороны. А как обстоит дело с языком? Есть такое, как вы знаете, распространенное суждение, его приписывают Андрею Синявскому, во всяком случае, я впервые слышал из его уст или из его письма, язык изгнанника останавливается в своем развитии на дне изгнания и больше не развивается. Грозит ли это нынешней эмиграции, как вы думаете?
С Андреем Донатовичем мы это обсуждали, эту тему, не один раз, и у него взгляд был очень острый. И этот острый взгляд во многом объяснялся еще тем, что Андрей Донатович, так сказать, не выучил французского языка. Он как раз жил внутри русского языка и все время его, ну, на самом деле, оживлял своим собственным присутствием, да, просто потому что он был замечательный и писатель, и мыслитель. Нынешний вот современный язык, фонетика, интонация, построение фразы, конечно, отличаются от того языка, на котором там все мы получали образование когда-то там в 60-х, 70-х или даже 80-х годах. Мы наблюдаем, в общем, уже немножко другой язык. А второе обстоятельство – это появление соцсетей, появление социальных сетей, появление новых жанров, появление новых форм общения, которые во многих отношениях гораздо более примитивные, простые, убогие. Теперь это рваное общение в соцсетях, короткие тексты, и это то, в чем языку очень трудно жить.
У меня к вам вопрос, ну, так сказать, по специальности. У нынешнего понятия зарубежья и древнегреческого диаспора есть что-то общее?
Ничего общего нет. Потому что диаспора – это рассеяние, и в рассеянии люди могут как-то какими-то обмениваться какими-то сигналами, но они живут уже в другом мире. Каждая группа, каждый человек живет в своем мире и сохраняет кое-что от мира метрополии. А вот понятие зарубежья связано скорее с греческим же понятием апойкия, или вот колонизация, колония. Появляется мысль о том, что можно воспроизвести в другой стране, в другом мире кусочек своего города. Так что зарубежье, да, это колония в греческом смысле. Вот апойкия, выведение людей куда-то.
Как вы думаете, Данте Алигьери пришлось покинуть родную и любимую Флоренцию? Он поселился в Равенне. В те времена Равенна была для него зарубежьем?
Безусловно. Местом изгнания. То есть зарубежье такое хитрое понятие. Да? Оно предполагает, что ты, находясь там, все-таки живешь в русском мире преимущественно. Да, зарубежье – это чужая страна, в котором я продолжаю жить не интересами уже этой страны, и я не погружен в ее заботы, а я живу интересами покинутого отечества.
Хотела вас спросить о круге чтения эмигранта. Какие тут у вас наблюдения? И что изменилось в вашем собственном репертуаре чтения от жизни вне России?
Первое и самое серьезное изменение в моем чтении, наверное, определяющую роль играют все-таки такие вот книги, которые выходят в Германии или в Соединенных Штатах, или в Англии. И таким образом центр тяжести немножко сместился. С другой стороны, поскольку я довольно много лет проработал в Институте Восточной Европы в Бременском университете и в архиве самиздата, мое чтение сильно изменилось, и оно сохраняет эту струю, потому что я все время пропускаю через себя то, что когда-то до меня не дошло или доходило в каком-то истерзанном цензурой виде. Поэтому я очень многое перечитываю и очень много всякой мемуарной литературы читаю. И я замечаю, многие мои знакомые тоже читают мемуарную литературу 19-20 века. И это для многих стало на самом деле главным чтением. Это чтение, я бы его назвал критическим чтением, потому что когда вы читаете воспоминания, например, первой эмиграции, сопоставляете ее с мемуарами второй эмиграции, третьей эмиграции, вы видите, насколько разные это, эти люди, как по-разному они воспринимают свое отечество, какие разные перед ними культурные задачи стоят. То есть это все невозможно свести в какую-то гармоничную картину. Поэтому я бы сказал, что эмигрантское чтение – это чтение в высокой степени дисгармоничное. Его как раз гармонизируют иногда люди, которые сквозь это общее поле все-таки несут какую-то маленькую корзинку или какое-то такое средство передвижения нормализации жизни человека. Я как раз Игоря Померанцева читаю, вас, Игорь, я читаю именно в этом ключе, или там Зиновия Зинника, в ключе создания самостоятельной литературы, которая дает человеку все-таки некоторый позитивный канал, по которому он может бежать, держа при себе свои реквизиты старые.
В сегодняшнем русском зарубежье идет острая полемика, часто оскорбительная, с переходом на личности. Это здоровое явление или контрпродуктивное?
Я бы сказал, что это естественное явление. Является ли оно здоровым? Ну, наверное, в каком-то смысле оно здоровое, потому что люди, попавшие в какую-то острую такую критическую фазу своей жизни и увидевшие, что другие думают не обязательно так, как они сами, начинают на это откликаться с болью и так далее. Что касается взаимных оскорблений, то это, наверное, свойство все-таки такого сетевого общения, короткого, очень агрессивного. И многие люди уехали же от такой агрессии. А с другой стороны, они принесли с собой эту агрессию куда-то. Да? Ее невозможно положить на полку и забыть о ней. Поэтому это естественное явление. В какой мере оно продуктивно или контрпродуктивно, тоже трудно сказать. Я всегда вспоминаю общение с Константином Кузьминским, да, вот его «Голубая лагуна», это потрясающее совершенно собрание стихов. Он ведь был очень конфликтный, с одной стороны, человек, а с другой стороны, он собрал какое-то море разливанное поэзии, потрясающее совершенно, без которой немыслим русский язык 20 века, да, без знания, изучения которой. Так что, с одной стороны, да, такая резкость и конфликтность – это вещь болезненная и неприятная, а с другой стороны, она, наверное, что-то способно пробудить, как-то уколоть, как-то оживить полумертвое тело. Так что, да, люди ведь еще и всего не говорят того, что они на самом деле думают о государстве, об этих правителях и так далее. Они стараются помалкивать на эту тему. И та часть отрицательной энергии, которая в них скапливается, достается людям, которые этого, может быть, совсем не заслужили. Так что о продуктивности сможет судить следующее поколение, наверное. Или о конструктивности этой взаимной ругани, взаимных оскорблений, обид.
Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш собеседник – филолог и писатель Гасан Гусейнов. А что происходит с языком детей? Какие тут ваши наблюдения? В эмиграции язык детей скудеет, чужемезеет или куда вообще движется?
Но здесь очень по-разному, и есть примеры детей, которые стараются на самом деле отойти подальше от языка своих родителей, потому что они его воспринимают, если это маленькие дети, как менее ценный язык. Они переносят социальную слабость положения своих родителей на язык, которым родители пользуются. И таким образом постепенно уходят из родного языка в какие-то другие языки. Это я наблюдал многократно, и в Германии 90-х годов я это видел, и в Соединенных Штатах. Когда появляется более авторитетный и более ценный язык, то эти дети стараются на него переходить. Я вам удивительную вещь расскажу, о которой узнал недавно. Дети моих знакомых и приятелей, которые пошли учиться в школу в Латвии и начали не только по просьбе родителей, но и сами по себе решили, что надо обязательно учить латышский язык, общаться по-латышски. Дома они общаются по-русски. В школе они надеялись, что им предстоит общаться по-латышски. И вдруг они обнаружили, что дети, для которых родной язык латышский, охотнее говорят с ними и между собой по-английски. То есть они не только к русскому языку относятся как к языку, так сказать, опасного соседа, но и к собственному родному языку эти школьники относятся, в общем, скептически, как к языку, который им понадобится для построения своей жизни. Они настроены на Великобританию, на Соединенные Штаты, на другие скандинавские страны, в которые, или страны Балтии, с другой стороны Балтийского моря, которые могут дать им работу. И вот это меня поразило. Это, конечно, такое свойство, которое мы наблюдаем в разных странах, я какими-то обмениваюсь впечатлениями. И во время войны это оказалось удивительной такой вещью. Я столкнулся с одной семьей, вернее, с несколькими семьями, которые жили по обе стороны, и мужчины продолжают жить по обе стороны границы, одни в Белгородской области, другие в Харьковской области, но они вывезли своих детей в Черногорию. Куда-то, так сказать, в какое-то, не в приморское место, а куда-то такое, ну, действительно, в горы. И дети там пошли в школу. И вот украиноязычные и русскоязычные дети охотно перешли на черногорский. Да, или мы бы сказали сербско-хорватский, но сейчас правильно называют по стране этот язык. И они в школе и между собой, через год после начала войны, когда я их встретил, я увидел этих детей, почти подростков, так сказать, 9-10-летнего возраста. Они за год освоили этот язык, и между собой они общаются на нем. То есть пока их родители, дедушки и бабушки, политики спорили о том, какой язык будет доминировать вот там на востоке Украины, они решили для себя этот вопрос вот так. Я был просто потрясен этим всем. Общался и с их родителями, и с бабушками, и дедушками, с которыми они уехали, и которые моложе моего. И я понял, что пути языка совершенно неисповедимы. И, глядя на этих несчастных детей, беженцев, изгнанников, я думал о том, какой урон, вообще говоря, этому миру русскоязычному нанес этот собачий режим кремлевский.
Какой вклад внесла в русскую культуру первая волна после революционной эмиграции, если это можно обобщить? И вдогонку этому вопросу, насколько корректно сравнивать вот эту первую волну с нынешним русским зарубежьем?
Это корректно сравнивать просто потому, что за последние 30 лет Россию или бывший Советский Союз покинуло никак не меньше людей, чем во время первой эмиграции. И это совершенно законное сравнение. Но для того, чтобы увидеть, понять, как именно, чем они отличаются, нужно проводить исследования. И некоторые исследования в этом направлении уже ведутся. Вот Любовь Барусяк публикует очень интересные социологические, такие глубокие интервью с уезжающими или уехавшими, или релокантами, как их называют, или как нас называют, да? Так что это совершенно законное сравнение, но о нем очень трудно говорить, потому что оно, это сравнение нуждается в исследовательской работе. Что касается вклада, ну, конечно, ну, невозможно же не признать того обстоятельства, что вот есть такой писатель, как Набоков, да, русско-американский писатель. Ну, как себе представить литературу 20 века? Опять-таки, если брать ее как некий такой вот таксон, в котором есть русская литература, немецкая, португальская и так далее, вот там будет присутствовать Набоков. Так что в смысле вклада, да, очень большой, очень значительный вклад. Но с точки зрения включения этой литературы первой волны, включения в местный современный российский культурный канон, то вот здесь придется сказать, что этого нет. Или почти нет. И я бы это сравнил с тем, как воспринимают, например, в современной Германии, скажем, Томаса Манна. Томас Манн, конечно, так сказать, писатель середины 20 века, но он не очень воспринимается многими, потому что он эмигрант. Он все-таки такой вот чужой, во многих отношениях чужой. И у меня впечатление, что многие люди, которые, так сказать, патриотически настроены в России, воспринимают эту литературу как чужую, такую, так сказать, классово чужую. И культ патриотизма, который существует и который усиливается, чем больше людей уезжает, он, в общем, изолирует и как-то делает культуру такой менее открытой миру. И это можно сказать о современной русской культурной ситуации, и это можно, так сказать, доказать, внимательно прослушивая, например, новостные каналы разных видеоблогеров, разных телеканалов, которые переехали за границу, вместе оставили для себя такую роль средств массовой информации для России. Вот когда ты смотришь их, слушаешь, читаешь, ты видишь, до какой степени они сосредоточены только на внутрироссийских делах, на внутрироссийской культурной ситуации и просто не в состоянии посмотреть на мир, в котором оказались сейчас. Не в состоянии, извините за это слово, контекстуализировать нынешнее состояние русской культуры в мире, как части мировой культуры. У меня есть гипотеза, почему это происходит. И это связано с таким страхом потери самобытности, это связано с антиглобалистскими настроениями и с ощущением, что есть все-таки большое культурное отставание, и преодолевая его, есть опасность утратить вот эту самобытность.
Знание античной истории помогает, ну, по крайней мере, вам, понимать современные исторические и политические процессы?
Ну, только на уровне аллюзий, на уровне аналогий помогает, конечно. Потому что, да, я довольно часто перечитываю Геродота со студентами. И когда читаешь, иногда просто волосы дыбом встают, насколько история Ксеркса напоминает нашу текущую печальную историческую ситуацию. Или может ее отсветить, или, как теперь говорят, подсветить. Так что да, с этой точки зрения да. Другая вещь, может быть, более интересная, более важная. Мы переживаем эпоху перечтения, переосмысления и событий, которые казались хрестоматийными, ясными, понятными, прозрачными. Но оказалось, что слишком много новых находок, слишком много новых лингвистических исследований, слишком, я говорю с иронией, конечно, в кавычках, надо переосмысливать постоянно Троянскую войну, которая казалась такой понятной, простой и прозрачной, а она, оказывается, такая непонятная, и она не одна. И вот этим переносом новой античности на нашу грешную землю занимаются замечательные переводчики. Вот в Нью-Йорке живет прекрасный переводчик Григорий Стариковский, который сделал недавно перевод, потрясающий перевод такой ритмизованной прозой Одиссеи Гомеровской. И это огромный вклад в переосмысление античности, с моей точки зрения. Так что, да, античность помогает, она не только прячет человеку, душу человека в какой-то свой мир, но она помогает иногда переосмысливать происходящее.
Гасан, огромное вам спасибо за разговор. Пойдем переосмысливать Троянскую войну.
Огромное спасибо. На старогреческом «эвхаристо» звучит, как и на новогреческом.
Да, «эвхаристо полис», спасибо.
Нашим собеседником сегодня был филолог и писатель Гасан Гусейнов. И в завершении наша рубрика «Писатели о зарубежье». Виктор Шкловский, 1923 год. Русские ходят в Берлине вокруг старой кирки, как мухи летают вокруг люстры. И как на люстре висит бумажный шарик для мух, так и на этой кирке прикреплен над крестом странный колючий орех. По улицам ходят спекулянты в шершавых пальто и русские профессора попарно, заложив руки с зонтиком за спину. Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так как везде город одинаков. Дворцы из магазина готовых дворцов, памятники, как сервизы. Мы никуда не ездим, живем кучей среди немцев, как озеро среди берегов. В сырости и в поражении ржавеет железная Германия, и ржавчиной срастаемся, ржавея вместе с ней, не железные мы. И другой писатель о том же времени и о том же городе, Андрей Белый. Кого здесь вы не встретите? И присяжного поверенного из Москвы, и литературного критика вчерашнего Петрограда, и генерала Краснова, и весело помахивающего серой гривой волос бывшего селянского министра Виктора Михайловича Чернова. А прибывающие из России здесь именно запасаются обувью, перчатками, шапками и зонтами. Сюда появляются в диких, барашковых шапках, в потрепанных шубах советской России, чтобы отсюда уйти европейцами. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И изумляешься, изредка слыша немецкую речь. Как? Немцы? Что нужно им в нашем городе? Андрей Белый, 23-й год. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.